День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Меция. И сегодня мы с листом Ламед Далет, 34-й лист. И мы остановились в процессе обсуждения первого закона в Мишне. Скажем так, законы из Мишны здесь, в процессе обсуждения первой Мишны, скажем так. Мишна сказала, что в случае, если сторож, бесплатный сторож, решил не клясться и освободиться тем самым от своей ответственности за предмет, данный ему на хранение, а решил заплатить, то в этом случае хозяин предмета, который был на хранении и пропал, готов отдать ему выплаты двойные или четверные, пятерные, в случае, если это просто предмет, значит, двойные, если корова или овца, значит, четверные, пятерные выплаты, готов отдать сторожу за вот эту вот покладистость, за то, что он спокойно выплатил и возместил ему его ущерб и не воспользовался своим правом поклясться и, что называется, выйти из игры. Вот. И вопрос, который, на который мы остановились, собственно говоря, каким образом происходит передача прав на этот кефель. То есть, каким образом он, то, что называется на иврите, макнело, то есть, продает ему этот кефель, эти выплаты, как они становятся собственностью сторожа. Давайте посмотрим этот вопрос, который задает Гемара. То есть Гемара говорит, что да, в Мишне написано, что и в случае, если это были предметы утвари какой-то, ну, любые предметы, и животные, всегда в случае, если сторож оплатил пропавший предмет, и потом был найден вор, выплачиваются эти штрафные выплаты от вора, выплачиваются сторожу. Теперь, говорит Гемара, каким образом происходит передача имущественного права? Как он приобретает этот кефель? Вот давайте посмотрим вопрос, который задает Гемара. Четыре строчки снизу. Маскиф ло роми бархом. Нападает Роми Бархама. Раши говорит, аматни тинкоми тамы. На Мишну он удивляется. Очень интересно, Раши меняет слово маткиф, это нападает. Раши меняет на слово удивляется. И здесь есть комментарий Раби Боруха Миражинбург. И он обращает внимание, что в принципе странно, когда мудрец времен Мишны на Мишну нападает. Обычно терминология маткив, нападение, оно не на Мишну, оно на слова другого Амора. То есть другой мудрец Геморы что-то сказал, приходит то, вот этот новый мудрец говорит, и на него нападает, мол, ты не прав. А на Мишну он не может нападать, он может задать себе вопрос. Поэтому Раши меняет здесь фразу, говорит, аматни тинкоми таме. Удивляется, он удивляется, как же так, как понять Мишну. То есть не нападает, как написано в Геморе, а удивляется. Тут есть возможность попытаться как-то объяснить, может быть, все-таки вопрос на предыдущих мудрецов Геморы, но вот это вот Раши здесь считает нужным подчеркнуть, что это не нападение на Мишну, а это попытка ее понять. Первая вещь, которую я хотел заметить. Говорит Гемара, в чем проблема? Он говорит, «Ваэйн адам макне давар шило баал олам». Вот ведь человек не может лякнот. Лякнот – это продать или передать права, или сделать киньян, то есть сделать приобретение. Ле давар – ту вещь шило баал олам, которая не находится в мире. Значит, что это такое? Что значит вещь, которая не находится в мире? Кефель, этот кефель, эти выплаты, они же не находятся в мире. Их же нет еще. Это какое-то будущее право, если, когда он передает ему сейчас животное, как он может продать ему этот кефель, которого нет? Как он может подарить этот кефель? Как он может стать из права, которое дала Тора хозяину предмета, когда у него украли? Как эта выплата теперь стала принадлежащей сторожу? Как это произошло? Ведь это вещь шилоба алаулам, этот кефель, его в мире нет. Есть два варианта понять, как это так, вещи в мире нет, ее невозможно приобрести. Либо это проблема, что человек не может продать то, что он не знает, что есть на самом деле. То есть есть предмет, который у него он не существует, поэтому я не могу, я не предполагаю реально, что это такое. Поэтому, когда я его продаю или покупаю, у меня нет так называемый гмирут дат. У меня нет законченности сознания его купить или продать. То есть, когда я покупаю или продаю что-то, только ту вещь, которую можно каким-то образом конкретным представить, почувствовать, потрогать, она реальная, она существует. Но когда вещи не существуют, ее невозможно купить или продать, потому что я ее, в принципе, не представляю. Как мы назвали это на 16-м листе, «ло сомхо дайте», не опирается его сознание. То есть, поскольку вещь нереальная, то и реально от нее отказаться или приобрести ее невозможно. Это первый вариант объяснения проблемы. Второй вариант объяснения проблемы, он следующий. Невозможно сделать киньян, действие по приобретению на вещь, которую в реальности не существует, невозможно сделать. Для того, чтобы продать или передать права на вещь, она должна быть осязаема. Она должна быть, ее можно, с ней можно сделать какое-то действие по приобретению, которое будет точкой, так сказать, определения невозврата, точкой перехода от одного владения в другое. Окей, okay. Это второй вариант возможного объяснения довар шилоболойлу. Проблема передать энадам, нельзя продать довар ту вещь шилоболойлу. Это два варианта, которые есть в понимании этой темы. И тема огромная, мы ее затрагивали уже и в Кидушин, и в Евомес, и здесь на 16-м листе, и Безрат Ашем дальше она будет продолжаться на листе самых вав. Везде, много раз в Шасе есть этот вопрос. Теперь, и в принципе, это вот, это вот эти два варианта, их глобально нужно просмотреть по всему Шасу, так сказать, собственно говоря, посмотреть доказательства в одну или в другую сторону. Большая глобальная сугья, которая требует одновременно как бы держать в оперативной памяти несколько мест, где Гемара упоминает это понятие «довар шло балойлю». Почему именно здесь я решил это упомянуть? Потому что я помню в свое время, когда мы учили это в Ешиве Торат Хаим в 1997 году, то мне было очень тяжело с этим понятием, которое нам объяснили, что, мол, вещь, которую невозможно потрогать, вещь, которую невозможно, вещь, которая не существует, на нее невозможно сделать киньян. И потом я искал и видел слово «лосом хадайте», то есть невозможно, «энгмирус дас», я не могу представить вещь, поэтому не могу ее продать. Вот. Теперь я понимаю, что это на самом деле две разные мысли, и поэтому для меня это как бы такой, на иврите есть такой понятие «сгират маагаль», то есть я как бы вернулся к сугье, которую учил там 25 лет назад, да, больше уже, 27. Вот, и теперь, так сказать, как бы я на нее смотрю немножко более широким взглядом, чем тогда, когда первый год после университета находился в Ешиве. Поэтому мне захотелось как бы вот это вот обратить внимание ваше на эти два варианта. Окей. Теперь дальше есть следующая стадия, которая не менее неоднозначная. Вафилу ли Раби Мейр, даже по мнению Раби Мейра, домер одо макне довршев лобой лойлом. Человек, да, может приобрести вещь, которая не пришла в мир. Хани мили, эти слова кигон перюс декель давиди деасу. Это когда речь идет о плоды пальмы, которые сделаны приходить, то есть они точно вырастут. Окей, теперь вот это вот утверждение, как оказывается, оно тоже неоднозначно. Нет такого Раби Мейра, который говорит, что есть перюс декель давиди деасу. Потому что Раби Мейр говорит, и даже когда это ло авиди деасу, когда они не должны прийти, не только плоды пальмы, Раби Мейр говорит, как мы учили в трактате Кидушин, про человека, который делает посвящение женщине, а он еще не еврей, или она еще не еврейка, или она еще замужем. или он еще женат на сестре этой женщины. И по большому счету, так сказать, там никаких авиди де асу нет. Не факт, что появятся возможности у них стать супругами. И все равно Раби Мейер говорит, что кидушин, да, вступает в силу, вот если происходит то условие, при котором он поставил. Как это работает? И как киньян может быть действовать? Непонятно. Но кто, так сказать, ограничил Раби Мейера, это Равуна на Баба Митце самых вав. И он сказал, что мы, так сказать, как бы говорим, что когда есть речь идет о пейрус декель, о плодах пальмы, которые точно дадут плоды, здесь возможно приобретение даже тех плодов, которых нету сейчас. В реальности можно сейчас их приобрести. Почему? Потому что, окей, то есть если мы идем с мыслью о том, что плоды – вещь представляемая, реальная и оценимая, то тогда понятно, так сказать, поскольку плоды, да, будут, да, можно, так сказать, как бы их оценить, поэтому можно сказать, что будет сам ходайт, есть такое опирание сознания и законченность сознания для того, чтобы их приобрести. Теперь, если нам нужно приобретение непосредственного предмета, который находится в реальности, не очень понятно, как это срабатывает, но когда мы прочитаем вывод Гемары, который она сделала, мы поймем, что на самом деле можно намного проще все ответить. То есть, мы не приобретаем сами плоды, которые потом придут, мы приобретаем пальму, да, как источник будущих плодов. То есть мы приобретаем в пальме некую какую-то символическую долю, которая является производящей эти плоды. То есть, может быть, пальма не наша, но плоды пальмы, и, так сказать, пальма как производитель плодов, мы ее приобретаем. То есть мы делаем действие на приобретение пальмы. Вот. Окей. Авальгаха. Но здесь, это не пальма. То есть украденная корова, потерянная, не пальма. Почему? Ми йоймер де мигнова. Кто сказал, что она будет украдена? Раша говорит, что в будущем она будет украдена, чтобы приобрести кефель бешас мессира. То есть Раша уже сразу забегает вперед и говорит, чтобы приобретение кефеля происходит мешас мессира в момент передачи этой коровы. Да, алькорхух мешас мессира. Говорит, Раша, однозначно нужно сказать, что это происходит в момент передачи. Бой или окну и требуется передача этих прав. Шемешка мимену, когда он потянул ее. Альмнаскен. Он потянул ее при этих условиях. То есть я бы сказал, что это то, что Гемара отвечает. Давайте посмотрим. Раши говорит, что уже в вопросе мы это должны обязательно понимать. Так вот, ми йомер де мигнам. Кто сказал, что корова будет украдена? Вим тим целем, если хочешь сказать, де мигнам будет украдена. Ми йомер де мечтаках гана. Кто сказал, что будет найден вор? Вим мечтаках гана, если найден будет вор. Ми йомер, кто скажет, де мешалем, что он заплатит. Дильма мой де мифтер, может быть, он признается и будет освобожден. Говорит Тос, вот это по раву, который говорит, что как мы учили в трактате Баба Кама, человек, который признается до прихода свидетелей, он свободен от штрафа будущего. То есть вот у нас есть несколько вариантов, почему штрафа не будет. Кто сказал, что корова будет украдена? Кто сказал, что будет найден вор? Кто сказал, что вор не признается раньше, чем его уличат? Соответственно, кефель, он не как плоды пальмы, и это острие вопроса здесь в Гемаре, что как бы плоды пальмы, они авиди де асу, должны прийти, а кефель не должен прийти. И вот это вот, так сказать, как бы из текста Гемары звучит, что это основная как бы проблема, которая нас здесь интересует. Вот. На что Рова отвечает? Омар Рова. Говорит Рова, наасе делается так. К оймерлой, как будто бы он ему сказал, и кашитигонев, когда она будет украдена. В тирце, и ты заходишь, в тишальмене и заплатишь мне. А рейпоросик, ну или хомяхшев. Корова моя тебе будет приобретена с теперешнего момента. То есть Гемара говорит, что вся корова на самом деле при этом условии приобретается сторожу. Вот так Рова говорит. То есть получается по Раши. Мы до этого понимали, что он передает ему право на кефель в момент передачи коровы. Отвечает Рова, нет. Мы передаем ему корову в момент передачи корову при условии, что она будет украдена и сторож захочет возместить эту пропажу, этот ущерб. Говорит Гемара, москив ло Раби Зейра. Вот здесь нападает Раби Зейра на слова Ровы. Это беседер, это легитимно. И ах, и афилю гизетэ вэвлодотэо. Если так, что корова с момента передачи становится собственностью сторожа, если она была украдена, и он за нее заплатил, тогда даже ее гизотео, стрижка с нее, там, стригли шерсть, виблодотео, и приплод ее, телята или ягнята, нами также становится чьей собственностью кого? Сторожа. А лама тани, а почему же мы учили брайте, хуцми гизотео виблодотео, что кроме, это становится собственностью сторожа, кроме гизотева владотеа. То есть, когда он оплатил за корову, он получает кефель, но гизотева владотеа, то есть ее стрижка и ее приплод не становится собственностью сторожа, есть такая брайта. То есть, если, как ты говоришь, рова, и корова с момента передачи стала собственностью сторожа при условии, что она будет украдена, и он за нее заплатит, то тогда все, что связано с коровой, тоже становится собственностью сторожа. Элло, так ли говорит Раби Зейра, нас и кеомер лой хуцминг за тэвэра до тэа. Как будто бы он сказал ему, да, я тебе отдаю корову, но кроме ее стрижки и ее приплода. Говорит, моя паска. А как ты так разделяешь, что это он готов передать сторожу в случае, если тот себя будет вести по принципу честного человека, восполнит ему его потерю. А за гизотео ладотеа корову да, приплод и шерсть нет. Говорит, стам и дымился. В принципе, так сказать, оценка обычной вещи. Шивха де осо ми альма. Какая-то прибыль, которая приходит извне. Авид иниш демакне. Человек может передать другому права на нее. Шивха де мигуфа, а валь прибыль, которая из тела коровы или там овцы, ло я ави диниш демакни. Человек не сделан, чтобы передавать на нее права. Более реальная вещь. То есть, Раби Зейра говорит, что действительно, передаем корову с момента передачи, но корову, так сказать, как источник кефеля, то есть поро ле кфейлю, это у нас называется, да? Поро ле кфейлю. Но гизотево ле дотео, а плоды, ее приплод и ее шерсть, нет, не передает он права. Так говорит Раби Зейра в первом варианте, понимали? И Кадамри, второй вариант, есть, которые говорят так. Омар Рова, говорит Рова, Рова отвечает на вопрос Рова, нас и Кемерлой делается между ними как будто условный договор, так сказать, как бы по умолчанию, да, но этот договор так работает. В принципе, кешетигонов, когда она будет украдена, в Этирце, ты захочешь, в Этишалмене и заплатишь мне, сомух лигнивосо, близко к краже, к нуэлихо, она станет тебе принадлежащей. То есть ты сейчас ее тянешь к себе, и если она будет украдена, ты захочешь мне за нее заплатить, то тогда с момента кражи она станет твоя. И тогда, говорит Гемара, майбина, в чем разница между первым и вторым объяснением? И кабинаю есть между ними кушай до Раби Зейра. Вопрос Раби Зейра. Раби Зейра спросил, что с приплодом и что с шерстью. И нами, дыкаем багом. Или есть вариант, когда она стоит на пруду. На пруду, на лугу, тут есть разные объяснители, так сказать, этого слова. Ну, в принципе, да. Она стоит вне дома этого сторожа. Значит, что имеется в виду? Значит, первый вариант. Кушай до Раби Зейра. То есть между двумя этими объяснениями есть вопрос Раби Зейра. Раби Зейра сказал, что с приплодом? Ответ. Она становится принадлежащей сторожу все то время, пока она была на хранении, она не принадлежит сторожу, она принадлежит хозяину. А только в момент близкий к краже она становится собственностью сторожа. Это первый вариант. Второй вариант. Она на самом деле БМЭТ становится собственностью сторожа только в момент кражи, но нужно ее приобрести заново, да? Нужно ее приобрести заново, и поэтому она должна находиться на территории сторожа, она должна быть украдена с территории сторожа. Если она была украдена с какой-то нейтральной территории, то тогда она не может стать собственностью сторожа, потому что нету киньяна, сторож не делает киньян, он не приобретает этот предмет, корову. И поэтому, если она находится БАГМА, на лугу, на пруду, она стоит где-то там, неизвестно где, то как она сейчас станет собственностью сторожа? Она не может стать собственностью сторожа. Поэтому первое объяснение в этом плане лучше. Уже с момента действия С момента действия, когда он потянул ее и взял на хранение, он уже, так сказать, как бы приобрел ее, корову. Тогда у нас стоит вопрос, а что же с приплодом и с шерстью? А вот это вот, с одной стороны, приплод шерсти, у нас проблема. С другой стороны, если мы говорим, что только с момента кражи она становится его, то нужно действие какое-то по приобретению этой коровы. На тот момент, если она будет находиться не на территории сторожа, действие по приобретению сделать невозможно. То есть вот говорит, что можно, так сказать, как-то определенным образом сформулировать, то вот говорит, что это почему-то не работает. Непонятно почему, да? Почему формулировка при условии, что я сейчас делаю действие потянуть, если оно, если корова окажется, будет украдена и произойдет эта кража, и ты заплатишь, то задним числом с момента, когда потянули, корова станет собственностью сторожа, почему это не работает, то доказывает почему-то, что это не работает. Раши говорит, что, в принципе, в таком случае закончилось его действие по приобретению, то Сот говорит, окей, можно сформулировать так, чтобы оно сработало. Приводит доказательство из трактата Кидушин, говорит, что здесь это работать почему-то не будет, почему-то в Кидушин это сработает, здесь не сработает. В чем логика, не очень понятно, почему. То говорит, что Кидушин сильнее, чем приобретение этих гизоту в ладот. В чем разница между кидушин, почему киньян кидушин, он более сильный, чем киньян гизоту в ладот, не очень понятно, это нужно оставить на прояснение. Окей, а вот у нас, так сказать, получилось так, что на вопрос довар шело бойло ойлом, а мы ответили, мы приобретаем корову, не какой-то виртуальный кефель, которого нет, а приобретаем корову лекфейла на право получения кефеля. Вопрос, как мы это разделяем, отделяем только кефель, только вот эти штрафные выплаты, вот это вот наше обсуждение. Либо мы приобретаем корову только в момент кражи, либо мы приобретаем корову, обуславливая, что мы приобретаем только корову, ничего кроме нее, и остается только право на кефель. Вот. То есть получается, что мы приобретаем поролекфейлу. Да? Вот это сугия, которая называется поролекфейлу. Здесь мы ее, так сказать, попытались в рамках дафаёмы кратко изложить. Идем дальше. Следующая сугия, которая Гемара, на которую Гемара обращает внимание, это текст, в тексте Мишны, нужно ли обязательно заплатить или достаточно пообещать заплатить. Значит, что мы говорим? Что сторож, он заплатил и не хотел клясться. Тогда ему дают право на кефель. То есть он заплатил, не стал клясться, не стал использовать свои права, ему дают право на кефель, если вор будет найден. Теперь Гемара говорит, шилим вилороцали еще. Он заплатил, не хотел клясться. Ом раби хия бараба. Сказал раби хия бараба, ом раби йохан. Сказал раби йохан. Лой шилим, шилим мамеш. Не заплатил, шилим мамеш, заплатил, реально заплатил. Эло, а только. Кеван шома, раз он сказал, арейним шилим, вот я заплачу. А фальпи шило шилим, даже если он не заплатил еще. И после того, как он пообещал заплатить, уже был найден вор, он уже получает кефель, да? Он получает кефель, из них, так сказать, получается этот сторож, из этого кефеля, двойных выплат, даст 100% за корову, отдаст хозяину, 100% оставит себе. То есть его это обещание заплатить, оно ему приобретает, так сказать, все выплаты, возвраты, которые вор должен сделать, из них, так сказать, он 50% отдаст. Ну, как бы 100% стоимости коровы, 50% выплат, которые даст вор, он отдаст хозяину, а 50% оставит себе. Так говорит Раби Хия бараба от имени Раби Йоханана. Гемара проверяет эту мысль. Тнан, учили Мишне так. Шилим заплатил в лор отца Лейшева и не хотел клясться. Шилим заплатил ин. Да, закон существует. Ло шилим не заплатил ло. Закон не существует. Эйма сейфа, скажи в конце Мишны уточнение. Нижбо поклялся в лороцу лишалем, но не хотел платить. Тайма де лороцу. Причина, что он не хотел платить. А роцу, но если уже, хотя бы он захотел бы платить, а вальпиши лошилем, даже если еще не заплатил, все равно уже бы кефель принадлежал кому? Сторожу. Получается у нас противоречие между началом Мишны и концом. В начале Мишны есть подтверждение, опровержение, а в конце подтверждение слов Рабихи. Получается, Мишна противоречит. Говорит, из Мишны невозможно сделать вывод, ты видишь, так сказать, из Рейши есть опровержение, из Сейфа подтверждение, Мишна не доказывает правильность или неправильность утверждения Рабихи Бараба от имени Раби Йоханан. Говорит Гемара, Таня Кватейд Раби Йоханан, но мы да учили Брайту, из Мишны не докажем, но мы да учили Брайту, соответственно, позиции Раби Йоханана. А Сойхер Пора, человек, который арендует корову, Михавейра, у товарища, Венигновая, она была украдена. Значит, Сойхер, вспоминаем, что Сойхер это арендатор. Арендатор в случае кражи обязан заплатить за украденную корову, поскольку он он платит за ее использование, но он и на ней работает. Соответственно, его степень ответственности, что в случае кражи или потери он несет ответственность. Так мы сказали, что мы видим из текста Торы. В принципе, это все это драшот, Раши говорит в продолжении нашего трактата на листе там Айн Цадик Дали, да? В 94-м листе. Все это как бедюк мы толкуем эту паршу Мишпотим там в Кавбет, там, где речь идет про всех сторожей. Но, в общем, мы знаем. Пожалуйста, сейчас мы как будто бы знаем. Несмотря на то, что мы еще не дочитали до Цадик Дали там Утбет, но мы, предположим, знаем, что сторож, который либо платит ему, его зона ответственности, она кража и потеря тоже. Не только халатность. Вот мы говорим так. Сойхер Пора Михаверович. Человек арендовал корову у товарища. Внигнево. И она была украдена. Веамар Ало. И сказал этот сторож. Ну, в смысле, Сойхер, арендатор. Арейни Мишалем. Вот я плачу. Вейни Нишбы. И не буду клясться. Вахарках Нимцова Хаганов. А потом был найден вор. Мишалин дошло, Микефель Лесойхер. Платит выплаты двойные кому? Сойхеру. Подтверждает позицию Раби Йоханана. Более того, она была украдена. И по идее он должен был за это заплатить. И он не стал ни с чем спорить. Сказал, окей, я заплачу, не буду клясться там ложно или как-то там утверждать, что произошло какое-то случайное событие, которое меня освобождает. Раши здесь подтверждает. Илхах, когда он говорит, не говорит, что Нейнсу произошло какое-то форс-мажорное событие, Киомар Нигнов, когда он говорит, что она была украдена, Вахаев Ацму, я обещал себя, Бекерен, заплатить 100%, Никнолой Кефе становится приобретенным ему Кефе, двойные выплаты. Это подтверждает, то есть, когда он ведет себя fair play, и не устраивает проблемы хозяину коровы, то хозяин готов отдать ему право на сомнительный кефель, если тот ему возмещает ущерб за потерянную корову, потерянную, украденную. Омар Рав Папа. Говорит Рав Папа, по аналогии с этим Шоймерхином, когда есть бесплатный сторож, Кеман Шома, раз он сказал Пашати, я допустил халатность, Макнулю Кфейла, хозяин коровы тоже передает ему право на двойные выплаты, да и бой, почему, да и бой Поттер на вшей бигнейва. Если бы хотел, он бы мог бы себя освободить от всяких выплат, заявляя, что вещь, корова была украдена. Сейчас он себя обязал, сказал, я допустил халатность. За вот это вот fair play он тоже готов ему отдать право на этот самый, на кефель. Дальше говорит, Шомер Сохор. Теперь Шомер Сохор, Кеван Шомер. Шомер Сохор, человек, который получает за свое сторожение, получает зарплату. Кеван Шомер, раз он сказал Нигнову, корова была украдена, Макнелок Фейла, тоже передает ему хозяин право на кефель, Макнелок Фейла. Да и бой, почему? Если бы хотел, он мог бы Поттер на вше освободить себя Бешвуро Мейса, что она просто сломалась и умерла. И он бы, опять же, был бы свободен, но он не стал себя освобождать каким-то заявлением, которое бы его освобождало от выплат, а обязал себя заплатить за вот это вот, так сказать, как бы честное поведение, порядочное поведение хозяина дает ему право на сомнительное поступит кефир. Говорит, шоэль, но человек, который одалживает бесплатно, шоэмер арейни мишалем, который говорит, я буду заплатить за потерянную корову, за потерянную, за несуществующую сейчас корову, лой макни лекфейл, не передает ему право на кефель, бэмай хавэлэ или мифтер навши, как бы он мог себя освободить? Бэмэсэ махмас млоха, что она умерла от работы. Мэсэ махмас млоха, умерла от работы, лой шхех. Это не редкая вещь. Редкая вещь, он не мог себя ничем освободить, этот шоэль, поэтому когда он спокойно говорит, я заплачу, понятное дело, куда тебе деваться? Ты и так бесплатно, так сказать, на ней работал. Ты говоришь, что я спокойно заплачу. Поэтому здесь хозяин не готов отдать право на кефель. Почему? Потому что ты в любом случае, так сказать, должен заплатить, если что-то происходит с этой коровой. И когда мне, но есть другое мнение. Омар Афапа говорит, Афапа, шоэль, одолживший корову, нами также, киван шоэмар арэйни мишалем, если он говорит, вот я заплачу. Макни лекфель, хозяин передает ему право на будущий кефель. Да и бой, потер навшей бе меса махмас млоха. Потому что, в принципе, он мог бы себя освободить заявлением, что корова умерла от работы. Еще раз. Шоэль, он за все обязан. За все обязан. То есть, как бы, украли, потерял, произошли какие-то случайные события. Ты шоэль, ты бесплатно получал предмет, не платил за него ничего, так у тебя самая высокая зона ответственности. Но меса махмас млоха, если она умирает от работы, шоэль потур, шоэль свободен. Почему? Потому что, ну смотри, я же для этого ее взял, чтобы на ней работать. Она умирает из-за работы, я свободен. Это, так сказать, как бы единственный вариант, когда... Так вот, говорит Рав Папа, окей, один вариант. Редко такая вещь случается. Второй вариант, говорит, смотри, ну он мог такое сказать? Он мог бы освободиться. Поэтому раз он не пользуется своим правом, которое дало ему возможность бы освободиться и оставить тебя ни с чем, а он готов взять и заплатить тебе, хозяин коровы, значит, ты, так сказать, как бы готов ему отдать фьючерские, так сказать, возможности, да, получить кефель. Вот это вот логика Рав Папы в этом утверждении. Окей, Гемара продолжает рассуждать. Посмотрим, как она выведет, так сказать, как бы. Омалей Равзвид. Сказал Равзвид. Ах, омер Абай. Вот так говорил Абай. Шоэль, что если речь идет про шоэля, про одолжившего корову, адшишалем, он не получает права на получение кефеля в случае поимки вора, пока он не заплатит. Словами, за слова... За готовность заплатить, хозяин не готов ему отдать право на кефель. My time. В чем причина? Оиль виколя она ашило, поскольку и так все удовольствие было его. Бедибур ло макни лекфейл. Одними словами, хозяин не передает ему право на кефель. Таня кватейда равзвид. Учили, соответственно, позиции равзвида. Ашуэль парами хаверо. Человек, который одолжил корову у товарища. Вынигнева. И она была украдена. Векидем, и опередил Ашоэль, этот одолживший, вешилим, и заплатил. Веахарках нимца Аганов, а потом был найден вор. Мишалем ташлум и кефель Ашоэль, он платит двойные выплаты кому? Одолжившему. Почему? Потому что он заплатил, реально заплатил. И вот мы есть подтверждение, что Шоэль пока не заплатит. Четко написано в брайте. Заплатил, да. Лишна камедра в папа вода и лойгавит юфту. Это не опровергает первую позицию Рава Папы. Что сказал Рав Папа? Что заявление «могу освободиться тем, что она умерла от работы», оно редко. И поэтому сторожу, одолжившему вообще не передают право на кефель. Так это не дают право на кефель в каком случае? Если он что-то обещает. Но! Здесь написано, если он реально заплатил, все без седра, ему тоже передают право на этот кефель. И это Брайда не опровергает. Но, говорит, лилишна батра на последнюю версию Рава Папы, который говорит, что одним обещанием и неиспользованием заявления, что я бы мог заявить, что она умерла из-за работы, но я решил заплатить, уже этим ты приобретаешь мне кефель. А здесь написано в Брайте четко, что нужно сначала заплатить. Так может быть, лично Батра, второй вариант Рафапа, Лейма, давай скажем, ты явый, ты юфта, есть опровержение. Омалох Рав Папа, говорит Рав Папа, миа лима ми матница, чем ты сильнее нашей Мишны. В Мишне тоже написано, шилим заплатил, выукимна. А как мы установили в Мишне, заплатил. Бомар сказал, заплачу. Ох, он нами, здесь тоже можно сказать, Бомар, я заплачу. Он сказал, я заплачу. Не обязательно, вот ты говоришь, вот он написано, кидем вышилим, кидем вышилим. Он опередил и заплатил. Говорит, шилим имеется в виду, сказал, опередил. Говорит, ми доми, чем это не похоже на Мишну, говорит. Осам ло ктани кидом. В Мишне написано «опередил». Ох, ктани кидом. А в Брайте написано «кидом», «опередил». Говорит, май кидом, говорит Рав Папа. Кидом в Омар. Он опередил и сказал, что он заплатит. Опередил и сказал. То есть, как бы Рав Папа во втором варианте все равно, так сказать, говорит, что, в принципе, если он повел себя fair play и сказал, слушайте, я заплачу, то, так сказать, он получит право на кефир. То есть, как бы это не как Абай, не как Равзвид, которые считают, что Шоэль должен обязательно заплатить. И это Брайта по-простому, конечно, звучит как Абай и Равзвид. Но Рав Папа, он все равно остается в своей позиции в втором варианте, что возможно его обещание заплатить и не уход, как бы, так сказать, в волокиту дела, так сказать, и заявление, что я... Это тоже дает ему право на получение кефира. Вот Гемара, смотри. Авальхоми дектани габейш сойхер. Ведь написано по поводу арендатора. Вы омар. И он сказал. Вы габейш шоэль кидем. Написано опередил. Это шма мина. Следует отсюда давка ктани. Значит, они... Обрати внимание на разницу в тексте. Про арендатора написано «вы омар» и сказал. Про «вейшоль» написано «вы кидем» опередил. То есть, разные вещи. Говорит, «миди габе адади таня», что разве они вместе были, учили их вместе, что, так сказать, ты их сравнишь. Может быть, это разная формулировка у разных мудрецов. Так вот, «шайлин гули танай» мы спросили у тех, которые учили брайты «дебей раби хеева раби ойше». В доме в ешиве раби хеева раби ойше учили брайты и... Сравнивали их и знали, так сказать, что написано одно с другим, что было написано, что было как сформулировано, так сказать, а вамри габе адади таньян. Учили их вместе. Это подтверждает, что действительно позиция Абайра Возвида, она более понятна. Она, скажем так, имеет подтверждение из этой брайты, в отличие от Рав Папы, который, так сказать, как бы должен очень сильно, что называется, лидхок, задвигать, как бы, понимание, простое понимание этой брайты, поэтому второй вариант Рав Папы, когда он может не заявлением умерла из-за работы, получить право одними словами, этот вариант, скажем так, остался с вопросом после завершения этого обсуждения. Окей. Здесь мы поставим точку с запятой. То есть вот мы сейчас обсуждаем, насколько от него требуются непосредственные выплаты, а насколько его обещание заплатить и не затягивание суда, не затягивание разбирательства, насколько дает ему право получения будущих возможных выплат. Вот мы здесь рассмотрели те варианты, которые Гемара привела. Это будет 34а. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.